В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым.
Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Спасибо большое за ваше внимание к нашей передаче. Спасибо большое за ваши вопросы. Сегодняшнюю беседу мы посвятим профилактике простудных заболеваний, рост которых наблюдается неизбежно осенью. Для этого есть несколько факторов, правильнее сказать, даже несколько групп факторов. И первый фактор – это социальный. Возвращение в коллективы. После летних каникул дети идут в школы, в детские сады, взрослые выходят на работу, студенты возвращаются в учебные заведения, резко возрастает число контактов, социальных контактов. В замкнутых пространствах классы, офисы, транспорт, магазины. Агенты, которые вызывают простудные заболевания, бактерии и вирусы, легко передаются воздушно-капельным путем и достаточно кашля или чихания зараженного человека. В первые недели сентября происходит перемешивание и вирусов, и бактерий. Люди из разных мест привозят разные штаммы, которым у многих еще нет иммунитета. Безусловно, и второй фактор – это массовые мероприятия, лекции, концерты, выставки в закрытых помещениях, что тоже способствует распространению причины простудных заболеваний. Вторая очень важная группа причин – это изменения в окружающей среде, микроклимате, похолодание и перепады температур в первую очередь. Сам по себе холод не вызывает болезнь. Его роль в том, что он нарушает защитные барьеры. И многие по себе замечали, что после переохлаждения появляется насморк. Это еще достаточно часто не бактериальные или не вирусные состояния. Просто при переохлаждении начинает работать и тормозится, правильнее сказать, механизм, который отвечает за эвакуацию слизи из носа, и при переохлаждении эта эвакуация нарушается. Это один из наиболее важных факторов, который способствует развитию простудных заболеваний. При вдыхании холодного воздуха температура в полости носа падает примерно на 5 градусов, что может снижать дополнительно активность местных защитных механизмов. Также охлаждение вызывает сужение сосудов, в том числе и слизистых. Приток иммунных клеток замедляется. Поэтому, безусловно, очень важно помнить о быстрой смене одежды на осеннюю, не задерживаться в алгоритмах летней одежды. Сухой воздух. С началом отопительного сезона в помещениях падает влажность, часто процентов на 30 вместо оптимальных 40-60%, она достигает 20-30%. Сухой воздух не только высушивает слизистые, нарушая так называемый механизм самоочищения дыхательных путей, но и помогает вирусным частицам дольше сохранять свою способность поражать человека в аэрозоле, так называемая инфекционность в аэрозоле. Важным фактором является и сокращение светового дня, что неизбежно приводит к уменьшению продукции витамина D, меньше солнца, меньше синтеза витамина D, который участвует в работе иммунной системы. Это может сделать организм более уязвимым к инфекциям. И целая группа так называемых факторов, ослабляющих организм. Стресс и изменение режима. Мы с вами говорили в прошлой передаче об осенней хандре. Хочется еще раз напомнить, что она достаточно часто встречается. По некоторым данным около 20% и чаще. Но важно помнить, что она не должна длиться больше 2 недель, если симптомы снижения настроения и более глубокие расстройства длятся более 2 недель, это уже достаточно серьезные могут быть изменения нервной системы, требующие обращения к специалисту, психотерапевту, психиатру для уже квалифицированной помощи. Потому что здесь очень важно достаточно рано понять, что это не просто плохое настроение. Стресс и изменение режима, безусловно, во многом связаны с резкой сменой распорядка, повышенной нагрузкой, особенно у детей в начале учебного года. Все это, безусловно, сочетается еще и с недосыпом. Все это истощает ресурсы организма, снижает его способность противостоять инфекциям. Неполноценное питание достаточно часто является важным фактором, способствующим риску развития простудных заболеваний. Да, безусловно, теоретически и в идеале считается, что лето – это наиболее полноценное питание, осень – это возможность доступа к свежим овощам, фруктам. Но согласитесь, при большей доступности все-таки недостаточно часто меняется стиль питания, и привычки остаются обычными, и несмотря на доступность, особенности питания, избыток сахара, мало овощей, они достаточно часто формируют именно принцип неполноценного питания. Организм недополучает важные компоненты питания, витамины, микроэлементы, клетчатку, которые нужны для нормальной работы иммунной системы. Немаловажным фактором является и переход к малоподвижному образу жизни, сокращение времени на свежем воздухе, переход к пассивному отдыху дома сказывается на общем тонусе организма. И, безусловно, есть целая группа причин, связанных с особенностями циркуляции вирусов, бактерий, которые вызывают острые респираторные заболевания. Осенью популяции людей уже есть запас различных респираторных вирусов, бактерий, когда складываются благоприятные условия, скученность населения, ослабленность организма, эти возбудители начинают активнее распространяться и формировать эпидемии, вспышки в отдельных коллективах или на отдельных территориях. Отдельно стоит отметить, что к концу осени часто стартует и активная циркуляция вирусов гриппа. Важное уточнение. Часто говорят «простудился», имея в виду именно острореспираторные заболевания. Но важно помнить, достаточно часто непосредственная причина – вирус или бактерия, а не холод как таковой. То есть все эти факторы на самом деле имеют значение вместе, и если у человека формируется картина заболевания простудного, температура, насморк, кашель, першение в горле, речь идет уже не просто о сезонном ослаблении организма, речь идет о том, что вирусная инфекция или бактериальная инфекция попали на верхние дыхательные пути, вызывают заболевания, и очень важно поговорить о мерах профилактики данных состояний. Профилактику простудных заболеваний медицинская наука и практика традиционно делят на специфическую профилактику и неспецифическую профилактику. Специфическая профилактика – это мера, направленная против конкретного возбудителя, и, безусловно, в центре ее речь идет о вакцинации. Важно понимать, что вакцина помогает организму целенаправленно, очень точно и очень эффективно выработать иммунитет. И важно помнить, что иммунитет формируется не сразу, через 3-4 недели, поэтому прививаться важно заранее, в сентябре, в октябре, до начала эпидемического подъема. Важно еще раз вспомнить и обновить информацию в отношении двух очень важных прививок. Это прививка, вакцинация против гриппа и вакцинация против пневмокока. Грипп – это вирусное заболевание, а пневмокок – это основной возбудитель внебольничной пневмонии. Поэтому это разные вакцины, имеющие единое значение – снизить вероятность развития болезней, имеющих наибольшее значение и наибольшую угрозу для жизни человека. Вакцинация против гриппа – показания. Все люди без исключения. Это основная цель вакцинации – сформировать защиту, снизить риск тяжелого течения болезни и осложнений. Но важно, безусловно, помнить о группах повышенного риска. Для них прививка от гриппа особенно важна. Дети дошкольного и школьного возраста, люди старше 60 лет, люди с хроническими заболеваниями сердца, легких, почек, сахарный диабет, аутоиммунные заболевания, иммунодефициты, онкологические заболевания. Важно поменять представление, которое, к сожалению, до сих пор достаточно часто существует, когда считается, что ослабленным людям прививка от гриппа не нужна и противопоказана, как они ее перенесут. Но на самом деле именно хроническое заболевание, истощающее заболевание, оно является основополагающим фактором риска неблагоприятного исхода гриппа. Поэтому как раз этим людям вакцинация от гриппа нужна в первую очередь. Также к особым и важным категориям, кому нужна прививка, это часто болеющие острыми респираторными заболеваниями, люди, которые по роду деятельности контактируют с большим количеством людей, медицинские работники, педагоги, работники обслуживания, транспорта, торговли, военнослужащие. Да, есть противопоказания, которые учитывает врач абсолютно. Это аллергия на куриный белок. Если есть тяжелая аллергическая реакция, тяжелые аллергические реакции на ранее вводимые противогриппозные вакцины, возраст младше 6 месяцев. Есть временные так называемые ситуации медотвода, когда, безусловно, врач осмотрит перед прививкой и сочтет, что острое инфекционное заболевание уже протекает с лихорадкой, и в этот период вакцинацию от гриппа делать нецелесообразно. Или происходит серьезное обострение хронического заболевания, вакцинацию тогда откладывают до стабилизации состояния, обычно на 2-3 недели. Или нетяжелые острые респираторные вирусные инфекции или острые кишечные инфекции прививку проводят после нормализации температуры. Важное уточнение. Беременность не является противопоказанием, но решение врач принимает сугубо индивидуально, оценивая риски, как и в период кормления грудью. В общем, безусловно, вакцинация она проводится после осмотра врача, после оценки показаний и противопоказаний. Важная ситуация с вакциной против пневмокока. Хочется еще раз напомнить, пневмокок – основной возбудитель внебольничной пневмонии. К сожалению, после любого простудного заболевания, вирусного заболевания в организме человека формируется так называемый поствирусный иммунодефицит, и у значительного количества людей, к сожалению, это может привести к развитию пневмонии. И не просто вакцина от гриппа, не просто лечение вирусной инфекции, а уже очень важная борьба с пневмококом должна быть. И самая точная и эффективная борьба – это, конечно же, вакцинация против этого бактериального агента, против пневмокока. Показания для вакцинации против пневмокока – это дети. Вакцинация начинается уже с раннего возраста после осмотра решения педиатра. И взрослые из групп повышенного риска, кому очень важно прислушаться к мнению врача о том, что вакцинацию от пневмокока нужно провести. Это люди старше 50 лет, люди с хроническими заболеваниями легких, сердца, почек, печени, люди с сахарным диабетом, люди, страдающие иммунодефицитными состояниями, онкологические заболевания, прием иммуносупрессивных, то есть подавляющих иммунитет препаратов, люди без селезенки или с нарушенной ее функцией, курильщики, люди, длительно находящиеся в условиях длительного скопления людей, это интернаты, казармы, лица, перенесшие пневмонию, менингит или воспаление среднего уха. Особенно ситуация важна для людей, которые прошли сложные операции у лор-врача по поводу коррекции слуха. Здесь очень важно прислушаться к мнению специалистов о вакцинации и вспомнить о показаниях и противопоказаниях. Противопоказания абсолютные – это тяжелая аллергическая реакция на предыдущую дозу вакцины или какой-то ее компонент. А временные – это инфекционное заболевание с температурой, если возникает в период, когда рассматривается ситуация необходимости вакцинации. Обострение хронического заболевания, вакцинацию откладывают, как правило, на месяц до достижения стойкой ремиссии. Но очень важно помнить, перед вакцинацией обязательно проконсультироваться с врачом, педиатром для ребенка, терапевтом для взрослого. Специалист оценит состояние, учтет все риски, подберет подходящую схему, скажет, что возможно ли обе прививки сделать или разделить их. Все это, безусловно, является компетенцией медицинского специалиста. К неспецифической профилактике, то есть комплексу мер, который создает барьер на пути разных вирусов, укрепляет иммунитет, но не воздействует непосредственно на агент, который может вызвать вирусную или бактериальную инфекцию, относится в первую очередь к гигиене рук. Вирусы попадают в том числе на руки загрязненных поверхностей, дверные ручки, поручни, телефоны, клавиатуры, а затем в организм через слизистые, глаза, нос, рот. Поэтому очень важно вспомнить еще раз гигиенические навыки, мыть руки с мылом не менее 20-30 секунд, тщательно обрабатывать все поверхности. Если нет возможности помыть руки, использовать антисептик, желательно на спиртовой основе. Респираторная гигиена, то есть дыхательная гигиена, при кашле, чихании, прикрывать рот и нос одноразовой салфеткой, сразу ее выбрасывать, можно использовать локтевой сгиб, это безопаснее для окружающих, чем ладонь, стараться не трогать лицо грязными руками, вспомнить о необходимости ношения масок в общественных местах или при контакте с людьми, из группы риска, пожилые, хронические больные. Маска снижает риск воздушно-капельного заражения. Если у человека есть хроническое заболевание, и врач говорит о том, что берегите себя, вам никак невозможно заболеть простудой, нужно с опережением уже вспомнить все навыки ношения масок. Маска респираторная должна плотно прилегать, менять ее желательно каждые 3 часа, или как она увлажнилась, особенно при посещении общественных мест. Социальная дистанция очень важна. Стараться держаться на расстоянии 1,5-2 метров от других людей, особенно в закрытых помещениях. Ограничить посещение мест массового скопления, особенно если врач напомнил о том, что риск заболеть простудным заболеванием, к сожалению, может иметь последствия обострения хронического заболевания. Важно вспомнить о проветривании, влажной уборке, более систематически, регулярно проветривать минимум 3-4 раза в день по 10-15 минут. Это снижает концентрацию вирусных, бактериальных частиц в воздухе при выходе на работу или в домашних условиях. При влажной уборке использовать в том числе, если уже серьезно начался подъем, простудных заболеваниях, дезинфицирующие средства, уделяя особое внимание часто касаемым поверхностям, дверным ручкам, выключателям, поручням. Безусловно, обратить внимание на поддержание микроклимата. Сухой воздух, особенно осенью, при отоплении, во время сезона отопительного, сушит слизистые, ослабляет их барьерные функции. Поэтому очень важно использовать дополнительные средства поддержания влажности на уровне 50-60% с помощью увлажнителя, ну и поддерживать оптимальную температуру в помещении 18-22 градуса. Особая ситуация касается избегания контакта с заболевшими. Если в вашем окружении есть человек с симптомами острой респираторной вирусной инфекции, острого респираторного заболевания, постараться минимизировать с ним общение. Если вы заболели, то, безусловно, предпринять меры для лечения, изоляции от коллектива. Если контакт неизбежен, то использовать маску. Здоровый образ жизни, о котором мы неоднократно говорим, имеет достаточно большое значение. Сбалансированное питание с достаточным количеством белка при каждом приеме пищи, витамины С, Д, цинк. если врач рекомендует, то в качестве дополнительных компонентов к питанию регулярно умеренная физическая активность, полноценный сон 8-9 часов для взрослых, управление стрессом. Все это укрепляет защитные силы организма осенью, когда солнечного света меньше, стрессов больше. Ну и если есть на то основание, есть возможность и желание, медицинский совет, то можно вспомнить и о закаливании. Постепенные процедуры, контрастный душ, воздушные ванны, прогулки повышают устойчивость к перепадам температуры. Все мы, безусловно, понимаем, что именно комбинация мер работает лучше всего. Вакцинация, гигиена, проветривание, поддержание иммунитета. Не стоит полагаться только на одну меру. Очень важно помнить о том, что нельзя использовать антибиотики в профилактических целях или иммунорегуляторы самостоятельно без совета медицинского специалиста. Если есть хронические заболевания или особые обстоятельства, обсудить индивидуальную стратегию профилактики с врачом. И даже при соблюдении мер профилактики не всегда удается полностью исключить риск, если появляются первые симптомы: повышение температуры, головная боль, слабость, кашель, насморк, чувство нехватки воздуха. Не заниматься самолечением, обратиться к специалисту. Медицинский работник установит диагноз и при необходимости уже назначит целенаправленное лечение. Спасибо. Уважаемые радиослушатели, переходим к ответам на ваши вопросы. Наша радиослушательница из Екатеринбурга прислала вопрос, что такое дистрофия сетчатки глаза. Уважаемые радиослушатели, в прямом переводе ДИС – нарушение, атрофия, питание. То есть нарушение питания части глаза, тонкой светочувствительной оболочки внутри глаза. В медицинском представлении дистрофия сетчатки – это не одна болезнь, а целая группа заболеваний, при которых постепенно нарушается ее структура, разрушаются ткани сетчатки. Главная задача сетчатки – это преобразовать световой сигнал в электрический, чтобы мозг мог условно прочитать изображение. Когда клетки сетчатки повреждаются, зрение начинает ухудшаться. Почему это происходит? Разные группы заболеваний. Есть наследственные заболевания, некоторые формы дистрофии передаются по наследству. Если кто-то в роду болел, это важно сообщить медицинскому специалисту. Есть группа состояний, связанных с нарушением кровоснабжения. Например, при гипертонической болезни, при атеросклерозе, при сахарном диабете возникает это как осложнение основного заболевания. В некоторых ситуациях это возраст-ассоциированные состояния. В годами естественные обменные процессы замедляются и могут формироваться так называемые дистрофические изменения, возрастные макулодистрофии. Есть состояния и заболевания, связанные с травмами, с внешними факторами, длительное воздействие ультрафиолета, курение, дефицит витаминов. Ну и есть такие состояния, которые связаны, скажем, с близорукостью. При высокой степени близорукости глазное дно удлиняется, сетчатка растягивается, в ней нарушается кровоток. Это важно учитывать, только врач может понять один или несколько факторов, какие лежат в основе этого патологического процесса. Как проявляется? На ранних стадиях часто протекает бессимптомно, поэтому очень важны регулярные осмотры у офтальмолога. Симптомы связаны с снижением остроты зрения, туман перед глазами, искажение контуров, ухудшение зрения в сумерках, нарушение цветовосприятия, ряд других симптомов. Важно при этих симптомах обратиться к специалисту. Врач проводит проверку остроты зрения, исследует глазное дно. Важно помнить, если у вас есть фактор риска, наследственность, близорукость, диабет, гипертония, не пренебрегайте профилактическими осмотрами у офтальмолога. Если появляются любые тревожные симптомы, вспышки, резкое увеличение мурашек, пелена, внезапное ухудшение зрения, сразу обращайтесь к врачу. После лечения важно наблюдаться у специалиста в динамике. Спасибо. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Белоярского района. Она просит рассказать о малярии. Малярия – это инфекционное и считается опасным заболеванием, которое вызывается паразитами. Основной путь передачи – укус малярийного комара. Другие пути передачи крайне редки и практически не встречаются. После укуса комара через определенный промежуток времени от 1 до 4 недель появляется лихорадка, достаточно высокая, повышенная потливость, слабость и достаточно выраженные головные боли. При обнаружении первых признаков малярии, если человек посещал места, где есть риск заразиться малярией, необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью. Лечение включает противомалярийные препараты, и при своевременной терапии пациент в большинстве случаев выздоравливает. Важно обратиться к медицинскому специалисту. Спасибо. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Белоярского района. Почему ногти на ногах становятся очень плотными и трескаются? Уважаемые радиослушатели, причин может быть несколько. Некоторые относятся к неболезненным, некоторые могут быть связаны с заболеванием. Неболезненные причины – это возрастные изменения. С годами ногтевая пластина растет медленнее, становится плотнее, толще. Усиливаются эти симптомы, если были травмы, механическое давление при неправильно подобранной обуви. Но есть ряд состояний, связанных с грибковой инфекцией. Одна из самых частых причин утолщения и крошения ногтей. Есть кожные заболевания, которые могут изменять структуру ногтя, псориаз, ряд других состояний. При некоторых заболеваниях, скажем, эндокринных или при нарушении питания, могут быть такие изменения, связанные с осложнением, скажем, сахарного диабета. Что сделать в домашних условиях? Соблюдать гигиену. Особенно важно после мытья ног тщательно сушить, особенно межпальцевые промежутки, правильно подстригать ногти, использовать увлажняющие средства, защищать ногти, если есть контакт, скажем, с бытовой химией, выбирать удобную обувь. Но если изменения прогрессируют, появляется боль, покраснение, воспаление кожи, неприятный запах, обязательно нужно обратиться к дерматологу. Только специалист может установить точную причину и назначить лечение. Спасибо. Следующий вопрос к нам прислала наша радиослушательница из поселка Цементный. Она пишет: «У меня стоит кардиостимулятор. Когда измеряю давление, то аппарат говорящий произносит давление оптимальное. Что это значит? Пульс иногда достигает отметки 90 ударов и выше. Опасно ли это?» Уважаемые радиослушатели, отвечая на первую часть вопроса, оптимальное значит хорошее, идеальное. Речь идет о том давлении, которое соответствует оптимальным значениям для здоровья. Что касается частоты сердечно-сокращения, то, безусловно, важно обратиться к специалистам, которые настраивали аппарат, устанавливали определенные параметры, какова его конструкция, какова его была цель. Важно помнить, что наличие кардиостимулятора само по себе не меняет принцип работы тонометра, однако из-за особенностей ритма, создаваемого устройством, показания пульса на экране могут быть неточными. Поэтому очень важно посоветоваться со специалистом, который, безусловно, должен наблюдать после такой значимой процедуры. Тонометр может ошибочно принимать импульсы кардиостимулятора за собственный регулярный ритм сердца, из-за чего оценка может быть некорректной. Берегите себя, не болейте. Храни нас Господь.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343.